Jim. Baby, you have so high. With the low eye.
大家好，в эфире Lovey Cast, и снова в ваших наушниках звучит голос его бессменного ведущего, смотрителя маяка, поливателя кактуса, человеку, который сейчас в комфортных условиях сидит и пишет подкаст, и у которого в гостях интереснейшая гостья. Гостья, с которой я хотел, конечно, бы записывать этот подкаст в других обстоятельствах, потому что у меня на проводе Арина, которая находится в Шанхае, и не просто в Шанхае, которая находится в локдауне, а находится в Шанхае, которая находится в локдауне, и находится она в ковидарии. Арина, привет.
Привет, очень рада слышать.
Да, я рад слышать твой голос, я рад слышать, что он такой бодрый. Я надеюсь, наши слушатели тоже это оценят. Скажи нам, пожалуйста, как тебя занесло в то место, где ты находишься сейчас? И расскажи и опиши, где ты находишься сейчас.
Ну, прежде чем я сюда попала, мне пришлось побороться. Двое суток перед тем, как меня сюда загребли, приходили звонки от полиции, от управдома, ко мне приходили человечки в белых костюмах, требовали, чтобы я немедленно покинула квартиру и переселилась в ковидарий, как ты называешь. Вот. И пришлось побороться сначала, но это не дало никаких плодов. И я оказалась все-таки здесь. Для меня это было сначала потрясением. Но со временем я поняла, что здесь не все так плохо, так как здесь дают еду, то, чего не было у нас в наших апартаментах доступным. Мне не очень повезло с компаундом в том плане, что значит, мы перед самым тотальным локдауном 1 апреля нас закрыли на неделю. У нас у всех были кое-какие продукты, там не было никаких особых проблем с доставкой, но неделю мы пересидели. Потом нас выпустили на 2 дня, сказали, что наберите как можно больше продуктов. Для меня это было удивительным, так как я живу 2 года уже в Шанхае, и для меня это казалось каким-то безумием. Зачем что-либо накупать, если здесь, в принципе, все доступно, без всяких осложнений можно достать все, что угодно, и даже все, что невозможно достать, тоже можно достать. И я как бы не особо и напрягалась по этому поводу. Ходила в магазин, что смогла достать, то достала. Некоторых там овощей. Пыталась найти там овсяные хлопья, муку. Этого ничего не было. Но думала, ну, будет же все нормально. Проблем-то никаких не должно быть. Все равно будет какая-то доставка. Я не могла просто в это поверить. Смотрю, вроде как бы соседи ходят небольшими пакетиками. Там у кого капустка, у кого там подсолнечное маслице на пол-литра. Думаю, ну как бы, ну ничего такого страшного. Сказали, до 5 апреля посидим, выйдем. Ну, я как бы не сильно переживала. Сходила, взяла еще воды. Доставки уже тогда практически, ну то есть кое-какие еще там дорабатывали. Ну и все, думаю, ну ничего страшного, посидим. 5 апреля заканчивается. Все овощи съедены. Как бы, и тут началось самое интересное. Когда перестали поступать продукты в Элома, во всех приложениях начались какие-то непонятные движения, стали появляться инструкции, как заказать в 5:30 утра еду. И да. Тут началось самое интересное.
Ну, ты знаешь, когда ты сказала, что вот уже и в ковидаре есть свои положительные стороны, конечно, хочется сделать такой фейспалм. Действительно, понимаешь в том плане, что, слушай, ну, человек, нормальный человек, он адаптируется к разным условиям и даже пытается найти в них действительно положительные стороны. А вот то, что ты сказала до этого, тоже вообще, конечно, интересно все в твоей истории. Сейчас я тебе буду задавать еще вопросы. Ты упомянула, что 2 дня ты боролась с тем, чтобы тебя забрали. А вообще, расскажи, как это произошло? То есть ты пошла, сделала тест, и потом вдруг тебе бац, звонок. Типа, здравствуйте, я ваша тетя, и вы больны? Или вообще, как это было и к чему, к какой категории тебя относят? То есть тебя относят к категории того, что они в статистике пишут как бессимптомные, или как это вообще происходило?
Сейчас расскажу, как это происходило. Значит, 16, в общем, в нашем компаунде делают таким образом. Выдают селф-тесты, дали на семьи, на квартиры коробку селф-тестов, и нужно в обязательном порядке делать каждый день или через 2 дня тесты. А также к нам приходили в квартиры каждый день, либо потом каждые 2 дня, потом иногда было раз в 3 дня, приходили вот эти табай, вот эти человечки в белых костюмах, и брали тесты. Прошло 2 недели, и я почувствовала симптомы. У меня начались сильные боли в костях, температура, ну, в общем, все такое не очень приятно. На тот момент было 20 тысяч кейсов в сутки по Шанхаю. Ну, как бы это для 30-миллионного города, в принципе, капля в море, и как бы заразиться ковидом казалось даже абсурдным, с тем, что мы просидели больше 2 недель по домам и не выходили вообще из квартир. То есть из нашего подъезда выходить нельзя было. И у меня начались симптомы, и как бы проспала сутки, на вторые сделали мы тест, селф-тест, там он меня показал негативным. Ну, думаю, ну, значит, все нормально. Никаких не должно быть проблем. Потом пришли к нам человечки и сделали тесты. И на следующий день, я смотрю, у меня красный код появился. Думаю, ну, все, приехали. Вот оно. Значит, прошло несколько часов, и начались раздаваться звонки. Значит, вы инфицированы, вас нужно изолировать, то все. 5-10. Я говорю, я не хочу никуда уходить, я хочу остаться дома. Они говорят, хорошо, нет проблем. Проходит сутки, значит, еще пару звонков там было, они там что-то уточняли, адрес, то все, кто где работает, тыры-пыры. На следующие сутки приходит ко мне табай, протягивает мне голубой костюм, говорит, сейчас через 5 минут будет автобус за тобой приедет. Я говорю, подождите, говорю, я не хочу никуда ехать, говорю, я же сказала по телефону, я никуда не еду. Она начинает звонить там своим кому-то, начальству, кто говорит по-английски, я не говорю по-китайски. И делаю вид, что тоже не понимаю. Она говорит, вы же сказали вчера, что вы пойдете изолироваться. Я говорю, я этого не говорила. Она наговорила что-то своей этой табайше. И так говорит, ну, не хотите, ладно. Ну, и развернулась и ушла. В общем, такой перформанс у нас. Потом опять начали звонки от полиции.
То есть они подключили тяжелую артиллерию.
Подключили тяжелую артиллерию, позвонили из полиции, сказали, вы понимаете, что если вы не уйдете в карантин, то ваш код останется навсегда красным, вы не сможете улететь, не сесть в поезд, то все. Я говорю, так я же получу тест, он будет когда отрицательным, то у меня код же станет зеленым. Нет, у вас будет он все время красный, так как вы не переезжаете в изолятор, то все. В общем, у вас выбора никакого нет. Я говорю, можно я буду... Последний звонок в посольство. Говорит, вы из какой страны? Я когда сказала, он сказал, что шансов нет. Я из Украины.
В общем... И они, вот и они сказали, мы приезжаем за тобой, надевая костюм.
Да,
и жди. Да. Слушай, да. Но я представляю, конечно, насколько это психологически неприятный процесс был. Скажи,
это было вот, крайне неприятным.
А тебе позволили с собой что-то взять? Или, ты знаешь, еще я же слушаю иногда жуткие истории о том, что людей прям вот увозят, не позволяя им ничего с собой взять. В твоем случае, надеюсь, с тобой поступили чуть более мягко. Вообще, то есть, что они говорят, когда ты уезжаешь? И кстати, что тебе сказал УЕ, вот когда ты уезжала? Или они вообще от этого всего дистанционируются?
Значит, когда они мне начали звонить, я сразу же поняла, что дело пахнет нечистым, нужно собираться из того, что у меня есть, хотя бы по-быстрому, потому что я понимала, что могут прийти в любой момент. Они иногда, ребята, неожиданные поступки какие-то совершают. В общем, я собрала все вещи, что у меня были, и вот эти двое суток, пока я боролась в телефонном режиме, как бы у меня было время и возможность собраться. Вот. Управдом и местные волонтеры, вообще никакой реакции от них не было абсолютно. То есть как бы никто никак не хотел взаимодействовать с этим.
То есть тебе они и ничем не помогли, ну и, я надеюсь, скажи, а вот не было такой ситуации, например, что в каких-то вот чатах соседей, например, пошла информация, что вот у нас там живет иностранка, она там заболела, смотрите, будьте бдительны, или ты в чатах соседей не сильно участвуешь?
Я не слишком-то и участвую в этих чатах, но периодически я перевожу диалоги. Uh-huh. Были у нас такие ситуации, когда, когда у меня был кейс, видимо, как-то там слухи распространяются тоже. Они там в личных сообщениях наверняка это все обсуждают. Начали говорить о том, что они слышат кашель, о том, что нужно закрывать окна. Не открывайте окна. Да. Не открывайте окна. Зараза может прийти сюда. Я видел, сегодня делали дезинфекцию посылок, что-то здесь нечисто, в наш дом это настоящий беспорядок. В общем, были какие-то разговоры, но так напрямую, чтобы там сдать вот из 619-й квартиры, там живет Лавайка, она распространяет заразу. Нет, такого прям напрямую я не видела. Но вот пошли разговоры по поводу того, что мне открывали окна, чтобы никто не высовывал нос из квартиры, вообще там какие-то страсти происходили такие.
Скажи, а когда тебя посадили в, ну, хотел, знаешь, как, это, конечно, все глупые, неуместные шутки, но, хочется сказать, вот этот белый воронок, я не знаю, на чем вообще забирают, то есть приезжают на микроавтобусе или на большом автобусе, где собирают вот такие.
Да, я сейчас расскажу.
Несчастных по всему городу, да, и как долго тебя везли, и куда, в конце концов, привезли?
Значит, когда мне позвонили, сказали, все, спускайтесь вниз, я самостоятельно спустилась в подъезд, из подъезда, честно говоря, расплакалась при виде улицы, потому что мы не видели улицы уже на тот момент почти 3 недели. Я была в дичайшем восторге, я тянула это время дойти до автобуса, до гейта из своего компаунда, тянула как можно дольше. В общем, выхожу я из этого гейта, подъезжает автобус, стоят несколько человек из моего компаунда, у нас такой достаточно густонаселенный компаунд, было всего человек 8, я насчитала, кто был вот из нашего гейта, кто вышел к автобусу. Нас посадили, по списку всех проверили, и начался тревелинг по нашему микрорайону. Ехали мы на секундочку 6 часов, передвигались мы, это было очень долго, это было ужасно долго, и без воды, как бы без, то есть мы наши вещи забросили в багажный отсек. В общем, пока мы передвигались по району, собирали со всех компаундов всех зараженных, натрамбовали полностью, весь автобус был полностью забит людьми, причем свежезаболевшими, у всех, у кого была лихорадка, жар, людям было плохо. Вот весь автобус стонал, просто был стонал. Это было вообще абсолютно не в удовольствие. Это все, я сама была с температурой высокой, и люди с температурами, и кашлем. И, в общем, выглядело это не очень. Мало того, что мы не просто ехали эти все 6 часов, практически 6 часов мы ехали. Мы немного проехались, собрали буквально с 3-4 точек людей, и потом все это время стояли на въезде в сам вот этот бизнес-центр, в который нас поселили. Uh-huh. Мы просто стояли там. То есть даже когда ощущение в автобусе, когда ты едешь, это одно, а когда ты просто стоишь в закрытом полностью автобусе, хлорированном, с кучей больных людей, особенно пожилого возраста, это было вообще дичайшая дичь для меня. Но это было еще не все. После того, как нас уже отправили, когда нас уже отправили в сам бизнес-центр на входе, там была такая толпа. Туда подъехало несколько автобусов. По моим подсчетам, это было, если наш весь этаж заселили, по моим подсчетам, это было около 750 человек. Вот в этом районе. И эти все 750 человек стояли в холле и ждали разрешения на то, чтобы попасть на наш этаж. Люди в основном как из деревень, тут разный контингент, но в основном люди из деревень с баулами, одеялами, ведрами, тазиками. В общем, это был такой ужас. Я такого стресса не испытывала уже, наверное, никогда не испытывала. Просто в очереди больных людей, которые просто друг друга топчут этими одеялами, этими сундуками, ведрами, канистрами какими-то. В общем, все, что было у людей, видимо, они хватали с собой, ужас. Зная, видимо, что здесь какие условия. Они были, видимо, подготовлены к тому, что нужно брать какие-то ведра, одеяло, подушки и все на свете. Ну, в общем, да. Мы там еще постояли в очереди где-то минут 40.
И среди этого стоишь ты одна с рюкзачком, я полагаю, небольшим. Без ведра.
Да, примерно так. Примерно так.
А были ли среди вот этих 750 людей еще какие-нибудь иностранцы, или ты там была в этом плане одна, денешенька?
Не было. Я одна иностранка, и все, да, были местные, и видно, кто деревенский, там отличаю, кто на каких там диалектах приблизительно говорит, понимаю, что кто где, откуда. Но в основном были какие-то вот приезжие, видимо, что не шанхайцы. Часть шанхайцев было, а часть приезжих. Большая часть приезжих.
И когда вас промариновав, то есть получается 6 часов автобуса, потом еще час на заселение. И в конце концов...
Минут 40, да.
Ничего себе. И в конце концов, куда тебя запихнули? То есть это бизнес-центры, превращенные в такой вот лагерь для заболевших. То есть как это выглядит? Ты сейчас находишься, получается, в огромном каком-то ангаре или, наоборот, в комнате? Скажи, пожалуйста. То есть что ждать? И что знать тем, что ждать тем, кто туда может попасть, и что знать тем, кто туда не попал?
Да, я бы хотела осветить в первую очередь, что нужно взять с собой на всякий случай, когда они попадут в подобное заведение. В общем, лично я попала в центре города, это Джаннин Лу, это, в общем-то, центр города, недалеко от Динани Темпла. В общем, бизнес-центр, в котором нет привычной офисной мебели, а установленные кровати деревянные. То есть ты лежишь просто практически на дверях. Стоят просто кровати, есть санузел, туалет и умывальники. В общем-то и все. Больше здесь ничего нет. И просто комнаты. Комнаты рассчитаны на от 20 до 60 человек. То есть тут разные комнаты по размеру. В некоторых комнатах 20 человек, в некоторых 60. И вот просто кровати стоят, и больше ничего. Люди здесь делают из того, что есть, из коробок, прикроватные тумбочки. Тазики используют для в качестве спа-салона. В общем-то так. Ну, вот поначалу было, конечно, совсем дико, потому что не было вообще ничего. То есть они не дали ничего. Ни медикаментов, ни салфеток, туалетной бумаги, ни мыла, вообще ничего. То есть просто вот с чем люди пришли, просто их так и заселили, дали вот кровать, постельное белье, пожалуйста, есть туалет и умывальник. Все. То есть это все.
И тут вопрос. То есть тебя таким образом заселили в место, где куча еще больных людей, а что с медицинской помощью? Вообще она предусмотрена, предполагается, что это какой-то процесс лечения? Или типа ждите, пока вы... Вот, кстати, и следующий вопрос, два в одном. И что говорят, когда тебя могут выпустить? И как вообще это происходит?
Значит, медицинскую помощь здесь не предоставляют. Это просто изолятор. То есть, по сути, они изолируют нездоровых людей от здоровых людей, чтобы мы как бы не заражали всех здоровых, все здоровое часть населения. Есть волонтеры, которые приходят и интересуются. Может быть, они могут предоставить какие-то лекарства, еще что-то. Вот, я попросила, чтобы дали что-то мне, помощь от ковида, потому что я так достаточно тяжело перенесла. На протяжении 7 дней у меня была температура, и, в общем-то, так, достаточно тяжело я перенесла. Но дали лекарства, их тут местные порошки. В общем, они так неплохо вроде бы помогают, но вот это единственное, что вот из медицинской помощи есть.
То есть ты лежала с температурой? Да. Ты лежала с температурой, с жаром, и как и многие, да. Вот как ты говоришь, и тебе дали только, ну, это же, если не ошибаюсь, китайская медицина, вот этот порошок, ее надо вспомнить, да. Название, но то есть это не...
Лянхуа Чанвэн Кели, как-то так оно там.
Да, я тоже найду потом, кстати, напишу для интереса просто в грамоте название этого лекарства. И хорошо, а ты спрашивала... Я полагаю, когда и на каких условиях из этого ковидария, из этого бизнес-центра можно выйти?
А, значит, здесь какая ситуация? Я когда сюда прибыла, в основном, понятное дело, у всех прибывших были красные коды и были положительные тесты. Но каким-то образом так сложилось, что у некоторых людей были со следующего дня уже тесты негативные. И я... Из моей комнаты выбрался один человек через 4 дня, так как у него все 4 дня были негативные тесты. Но здесь были также ребята со мной, они продолжают здесь быть, у кого были также 4 дня негативные тесты, а потом они снова стали положительными. Появились симптомы. То есть они, по идее, заново подхватили вирус. Я так полагаю.
Если ты лежишь вместе с людьми, которые активно болеют, то логично, что ты его подхватываешь еще раз. Хотя, с другой стороны, теоретически должны быть какие-то уже антитела. А вот тот человек, который так быстро вышел, ну, это что-то тоже феноменальное. Либо это показывает какие-то очень необычные аспекты этого вируса. Или процедуры тестирования. Да,
как-то интересно тоже мне это показалось. Что он через 4 дня смог выбраться, и мне как тут местные объяснили, что есть такая вероятность, что если ты получаешь несколько тестов подряд негативных, то тебя могут освободить. Вот. То есть у меня сегодня впервые за 9 дней у меня появился только сегодня негативный результат. До этого были все позитивные.
Но я тебя с этим поздравляю. Это такой лучик света в этом темном царстве. Я надеюсь, что к тому времени, когда выйдет подкаст, он выйдет практически через неделю, я надеюсь, что я уже припишу обязательно такое очень хорошее послесловие, что тебя выпустили, потому что будем надеяться, что ты... А сколько, 4 или 5 дней подряд надо сдавать негативные тесты, и тогда тебя выпускают?
Ну, как они говорят, 2-3 тесты должны быть негативны. Ну, то есть они не каждый день бывают тестируют. Тут есть своя система, типа там нужно собирать негативные тесты, селф-тесты и вставать в очередь, там они в разное время приходят. В общем, нужно их ловить, этих тестировщиков, и обменивать свой селф-тест негативный на то, чтобы тебе дали возможность протестироваться у них вот, на общий тест. В общем, есть тут такая своя хаотичная система, но как-то мы тут выкручиваемся, чтобы сдать тест. Поэтому это, нужно, кстати, ловить, следить за этим.
Ну, это неожиданно услышать было, что получается ты должен сам сделать так, чтобы у тебя был негативный селф-тест, а потом ловить, чтобы тебя подтвердили независимо. Ух, ну ты расскажешь, конечно, такие вещи, которые не пожелаешь абсолютно никому оказаться в таких ситуациях. Скажи, пожалуйста, а вот то, что ты сейчас вокруг себя видишь, ты видишь кровати, видишь людей, и скажи несколько тоже вопросов, два в одном. Во-первых, эти люди, как они себя чувствуют, не только в плане физическом, там, кашляют или лежат жаром или нет, но в плане психологическом. Веселые они или подавленные? Это вот первый вопрос. И второй вопрос, есть ли там люди с детьми, и есть ли там иностранцы? Или все-таки как-то, получается, разделяют там людей с детьми в одно место, иностранцев как-то по-другому фасуют? Вдруг ты успела вывести какие-то вот такие закономерности?
В комнатах всех находятся люди все вместе. Вот прям все вместе. То есть здесь находятся инвалиды, лежачие, люди, которые уже, я не знаю, в возрасте, наверное, лет 120, и мамочки с малышами годовалыми. В общем, здесь все вместе, здесь никто никого никак не распределяет, каким-то никакой логике никто не поддается, просто кто куда упал, там и живет. В общем, приблизительно это выглядит так. Когда я сюда приехала, здесь иностранцев не было. То есть наш этаж вообще, в принципе, никого не подселяют. То есть я не знаю, что происходит на других этажах, мы не можем передвигаться. Я попыталась однажды сбежать отсюда, села в лифт и выехала на первый этаж. Меня поймали, сказали, ну, этого делать нельзя. В общем, не удался у меня, моя первая попытка побега не состоялась. Вот. Но они дежурят перед лифтом на нашем этаже, то есть мы не можем передвигаться. Я не знаю, по сути, что происходит снаружи, но я видела фотографии нашего здания из, снаружи, и все uh-huh. этажи эти заполнены одинаково людьми. Я отправлю потом фотографию.
Uh-huh.
Вот. А, да, вот, в принципе, вот так вот поселяют всех. То есть просто, как я объяснила, вот они нас на первом этаже в холле, как стадо нас загнали, потом подняли на седьмой этаж наш, и распределяйтесь, кто куда хочет. Это тут у всех равные абсолютно условия, абсолютно. Ну, может быть, кому-то достанется коробка, чтобы использовать ее как прикроватную тумбочку. Это максимум, что тебе может повезти. Uh-huh. В принципе, все на одних условиях. А по поводу настроения, китайцы люди такие интересные. Они быстро ко всему адаптируются, привыкают, они не жалуются. Да, поначалу были разговоры о том, что они, конечно, недовольны, им тоже это все не нравится, но прошло буквально сутки, и люди адаптировались, нашли возможность как умываться тряпочками и всем остальным. Я уже такие подробности не буду выдавать. Ну, в общем, тут такие своеобразные есть детали. Вот. Mm-hmm. Но люди привыкают, конечно, ко всему, и я в том числе привыкла тоже. И как бы адаптировалась тоже к таким условиям, пусть даже не человеческим.
Ты уже 9 дней там сидишь. Вот я повторю mm-hmm. то, что ты сказал буквально несколько минут назад. Это, конечно, ужасно. Ух, но тогда у меня вот для заключительной части нашего сегодняшнего подкаста, я надеюсь, что мы потом с тобой запишем подкаст, когда уже ты будешь на воле, на свободе, и уже, знаешь, оглядываясь назад тоже, проанализируем, что же происходило. Хотел тебя спросить тоже такие бытовые детали. И вот как же вас кормят? Ты упомянула, что хоть кормят, но полагаю, да. что там вам...
Я не хочу уезжать. Кормят весьма неплохо. Ну как, да.
Поделись, чем кормят?
Кормят вообще отлично. 3 раза в день рис стабильно. К рису, полагаю, я не шучу. 3 раза в день рис. На завтрак, например, могут дать отварное яйцо, либо хлеб, 250-миллилитровую упаковку молока. На обед, опять же, рис. Ну и каких-то пару китайских ништячков по типу... ножка куриная, отварные огурцы.
Oh.
В общем, приблизительно так. Да. Ну,
в общем, нормально. Я думаю, что на такой диете не поправишься, это точно. Только похудеешь. Uh-huh. Да. Арина, ну и yeah. действительно, вот уже крайний вопрос на сегодня. А твои... Я даже не знаю, как их назвать, сокамерники, сопалатники, они ага. как к тебе относятся? Все-таки спокойно, ну, видят, что вот иностранка, и, ну, и, господи, тоже еще один человек, которому не повезло и попал вот в эту заваруху. Или проявляет сочувствие, или наоборот, знаешь, там сторонятся такие, ой, давайте от нее там отгородимся, вдруг у нее ага. особо какой-то там живучий вирус.
Ну, вообще, китайцы, они такие разношерстные контингенты здесь. Здесь есть люди, кто абсолютно вообще трепетно и с душой относится ко мне, понимают, что я иностранка, и для меня сложнее добыть какую-то информацию или что-то понять, или там откуда-то где-то достать, там, например, рулон туалетной бумаги, это прям добыча номер один. Они, конечно, многие помогают, они там подскажут и там скажут, там сейчас еду принесут, идем возьмем. В общем, есть такие. Есть, конечно, и другие, кто видит меня, масочку побольше натягивает. Кто поплотнее, да, кто обойдет стороной, кто сделает замечание. А чего ты тут стоишь без маски? А я не терпеть не могу маски носить, для меня это вообще просто катастрофа. А что без маски стоишь? И такая мне показывает. Хоп, одевай давай. А рядом китаец стоит без маски, ему ни слова. Есть такие некоторые моменты.
Ты знаешь, давай я просто нашим слушателям тоже скажу, ну вот это действительно напоследок. Я правильно понимаю, что ты художник, что ты рисуешь?
Да, да.
И как я понимаю, во время вот этого заточения ты по-прежнему не опускаешь кисть или как, не опускаешь карандаш, как это правильно сказать. Я думаю, у тебя там есть живописные наверняка натюрморты или портреты, но только на...
Натюрмортами здесь проблематично, здесь нам не дают никаких предметов, но... Да, это правда, я действительно тут сижу, у меня есть блокнот, я на нем рисую, ко мне проявляют периодически интерес, просят нарисовать меня обязательно, можешь нарисовать, я не отказываю, рисую людей, кто здесь находится. Вот.
Ну, это, я думаю, тебе надо будет... Я думаю, тебе надо будет обязательно сделать выставку потом, даже пусть это и карандашом в блокноте, как ты говоришь, но... Это в чем-то будут, мне кажется, бесценные свидетельства, в том числе и того, что даже в таких жутких условиях руки не надо опускать и надо заниматься творчеством, пока это возможно.
Да, и не только творчеством, вообще любые какие-то привычные действия, которые хоть как-то тебя связывают с твоей реальной, прошлой, нормальной, я бы так сказала, жизнью делать. Для меня спасение делать даже какие-то свои привычные ритуалы по типу уход за кожей, увлажнение ее, еще что-то. Даже самые-самые элементарные какие-то простые вещи, они возвращают тебе немножко хотя бы воспоминания о реальной нормальной жизни в каких-то своих привычных условиях, что это, конечно, спасает делать какие-то вещи, которые ты привык делать раньше. Это возвращает тебя в нормальное настроение, так скажем. Поэтому да. Рисовать, чистить зубы никто не отменял, какие бы ни были условия.
Да, это вот можно взять в качестве девиза этой передачи, что рисовать и чистить зубы никто не отменял. Арина, спасибо тебе огромное, что ты согласилась на рассказ из такого места, из таких условий. Я надеюсь, что наши слушатели тебе будут посылать всяческие лучи добра, надежды и скорейшего выздоровления. И я очень надеюсь, что когда выпуск выйдет во вторник, вот у нас сегодня среда, то есть он выйдет через 6 дней, и я надеюсь прям вот, что мы с тобой в понедельник свяжемся, и ты мне скажешь, что ты уже дома, что ты уже на свободе. Пусть, может быть, хорошо. Наверняка, если дома, то все равно, конечно, Шанхай находится в этом ужасном локдауне, но, по крайней мере, дома не в этом ковидарном центре.
Это, конечно, лучше.
Да, дома и стены помогают.
Лечим, да.
Да.
Спасибо большое, Арина, за пожелание.
Да, мы с тобой будем на связи, и еще раз скорейшего выздоровления.
Большое спасибо.
Да, я в конце подкаста ставлю какую-нибудь музыку. Если вдруг у тебя есть какое-то пожелание, что поставить, говори, я найду. И как раз в конце выпуска эту музыку поставлю.
Хорошо, я тебя отправлю, мне пришла идея.
Отлично. Тогда пусть это пока будет сюрпризом для наших слушателей. они узнают, что же ты мне прислала в качестве музыкальной заявки буквально через полминуты. Давай тогда будем прощаться с нашими слушателями и всем с моей стороны пожелание, конечно же, здоровья в первую очередь.
Спасибо, взаимно.
Да, ну что, Арина, выздоравливай, мы ждем тебя на свободе под синим ясным шанхайским небом.
Всем большое спасибо и вам того же всего желаю. Чего желаете вы мне?
Пока-пока.
Пока-пока. Там,我只可靠你心中微笑